этом выпуске. Крах бизнеса Kiwi, перспективы Тинькофф Банка после редомициляции, а также ренессанс страхования, инвестиция по Баффету.
Так, Москва, Фридрих Энгельс, 64, строение 1. Это особняк инвестора. Воскресенье. А вы смотрите нас не в воскресенье. О чем мы сегодня поговорим? Мы начнем по традиции, раз уж мы подняли это знамя IPO. Что нам там дали по кристаллу, дорогой?
Важно сказать, что продолжаем участвовать в нашем мини-междусобойчике. В каждое IPO вкладываем по 50 тысяч рублей для того, чтобы посмотреть, что нам нальют, что вообще будет. Кристалл. Получили ровно 0 акций. С чем это связано?
Хорошо.
У нас является брокером, с которого мы подаемся в IPO-шки, Газпромбанк Инвестиции Сервис. И важно понять, что Кристалл, размещение к доступу к Кристаллу давало несколько брокеров. Тинькова вместе с ГПБ среди этих брокеров не было. Ну, можно было поучаствовать через БКС, через Альфу, через ВТБ по телефону, если не ошибаюсь, и, по-моему, Финам еще, да. Все, поэтому данное размещение считаю...
Аллокация 0, да? Но тут ты не доработал, потому что надо было заключить эксклюзивные договора со всеми брокерами просто и все.
Конечно.
Эксклюзивные со всеми. Хорошо. Следующая новость, она супер короткая, касается акционеров Kiwi. Возможно, есть такие среди наших подписчиков. Тут неутешительные новости. Вы и без меня знаете прекрасно, что отозвали лицензию у Kiwi Банка. И мы тут провели небольшое расследование. Я вас не буду его мучить. Что может быть дальше? Честно, у меня самого акции нету. Ну, как-то в заботе о вас. Увы, должен сказать, что утешительных новостей все-таки не будет, действительно. Так, начнем с совсем базовых вещей. Не буду утомлять вас прям историей всей. Шла процедура разделения бизнеса на зарубежные, ну, это скорее такие СНГ и отечественные, который был бы Kiwi назывался, просто Kiwi. И там в рамках этого разделения менеджмент выкупал эти акции, там, частями, долями. Все шло не спеша и спокойно. Ну, вот 23 июля 23 года ЦБ жестко намекнул, что что-то проблема может быть у Kiwi Банка. Новость звучала как: в Kiwi ограничили снятие наличных и вывоз средств по требованиям Центрального банка. Ну, ограничили, не ограничили. Сложно было из этого сделать вывод, что скоро будет отзыв лицензии. Вот. Не настолько все-таки все показалось плохо 25 июля 2023 года, но все-таки это произошло. Смотрите, чуть-чуть про этот бизнес и... Там же все-таки остались другие активы, и, наверное, это единственное, что остается вот какое-то утешение инвесторам в Kiwi, что там же еще что-то было, кроме банка. Конечно, банк был основным. Увы, не очень все хорошо. Мы пробежались по всем компаниям, которые должны были дальше в сделку войти вот, после выкупа менеджмента. Я их перечислю очень быстро. Ну, кроме Kiwi банка, которого больше нет, это еще и Rovi, и RealWeb, Фрактория, такси-агрегатор, Intellect Money и все те, которые бизнесы были завязаны на банк. В своих соцсетях кто-то на сайте прямо написали сразу, что типа все в порядке, мы продолжаем работать. Да, больше мы не обслуживаемся в Kiwi, переключились на партнера. Как этот бизнес выглядит примерно? То есть точкой, конечно же, прибыли являлся ну, сам банк, да, то есть он агрегировал вот этот весь большой такой фронт-лайн бизнесов, который был вокруг, как вот такой был основным телом космическим, и вокруг него вот эти спутники мотались. И теперь они все переставились на какой-то другой банк, и, наверное, вы догадываетесь, что в этой ситуации вряд ли банк-партнер хорошо будет возвращать ребейт назад, то, скорее всего, этого не будет. Это, конечно, мои домыслы, но я бы на месте банкира воспользовался этой ситуацией, подсоединил бы этот фронт-лейн, как бы, да, делился бы мелочевкой. Ну и совершенно понятно, что основной актив был банк, его нету, и это очень грустно. Честно говоря, интересно, что будет дальше, потому что там частями менеджмент должен был выкупать, а не заплатил только часть, там один из ярдов, и еще один из ярдов должен был добрасывать там несколькими долями. Мне кажется, ну не знаю, как поступит будущий акционер, но я бы на его месте не выкупал. То есть, ну, как бы, ну, ты выкупаешь, ну, либо оценка будет другая. То есть вообще непонятно, как, что, какая судьба сделки, то есть вообще будет ли она завершена, будет ли это разделение бизнеса. Очень грустные новости, и, как бы, к сожалению, вот хотел просмотреть какой-то позитив во всем этом, не смог. Единственное, что остается уповать на Ксения Солонина и уже новый менеджмент о том, что они поступят так, как поступили в 2022 году и 2023, когда объявили выкуп акций, то есть действительно к ним не докопаться, когда вышли новости 24 февраля, значит, 2022 года, так это назовем все, они поступили классно, сразу выставили оферту, то есть каким-то образом добились того, чтобы на Найсе не продолжали отчитываться, это же была АДР, если вы помните. То есть они реально продолжались отчитываться, все, и ФРС, как бы были отчеты, то есть они прямо вас, они там как-то смогли там остаться. Вот они проделали большую работу для того, чтобы не обидеть миноритариев, как они эту ситуацию разрулят, непонятно. Акционерам сил и терпения. Я не думаю, что много среди наших подписчиков акционеров Киви, честно. Но так как фундаменталисты часто покупают по мультипликаторам, они там всегда были очень низкие. Это такой был, значит, и хочется, и колется всегда. Вот что такое Киви был. Когда ты заходил в скринер, они всегда были в топе. Там что по ПНБ, там что по ПНЕ. Вот. И что-то могло залететь вам в портфель. Пока нет хороших новостей. Чем мы там дальше переходим? Куда?
Тинькофф.
Тинькофф мы переходим? Ну, давай.
Что такое краудлендинг? Краудлендинговые платформы создают мост между инвесторами и малым и средним бизнесом, нуждающимся в инвестициях. Сегодня мы расскажем вам об одной из них. За последний год доходность инвесторов на платформе «Поток» составила 20,5%. Это один из самых высоких показателей среди всех конкурентов. Платформа позволяет начать инвестировать сумму от 10-20 тысяч рублей с возможной доходностью до 22,5% годовых, в зависимости от стратегии. Кроме того, «Поток» — это компания, состоящая в реестре ЦБ, а акционером ее является Московская биржа. Инвесторы могут выбрать из различных стратегий, включая консервативную и агрессивную, для управления своими рисками и доходностью. Базовая стратегия может давать до 21% годовых, а агрессивная принесет до 22,5% годовых. Еще одной особенностью потока является возможность быстро продать весь свой портфель за пару кликов. Ликвидность ваших инвестиций – одно из главных преимуществ данной платформы. Инвестируйте с потоком и получайте приветственный бонус до 14% годовых плюсом при первом пополнении от 20 тысяч рублей. Акция действует только до 28 февраля. А если ты регистрируешься в потоке с 23 февраля по 22 марта, то на этот период получаешь повышенную ставку на любую стратегию плюс 1% пункт. Более подробная информация доступна на официальном сайте «Поток». Тинькофф находится в процессе редомицеляции. Торги расписками ограничены с 20 февраля этого года. В скором времени вы все увидите у себя в брокере, что будет российский ТКС-холдинг торговаться либо в конце этого квартала, либо в начале второго квартала этого года. Важно понять, почему эта тема вообще поднимается сегодня в этом выпуске. У нас есть сообщество, и в этом сообществе идут споры. Какой бизнес эффективнее и лучше взять себе в портфель? Понятно, что у всех есть Сбербанк, но всегда хочется чего-то еще. Да, Сбер является номер один в портфелях у людей. Соответственно, что взять? Совкомбанк или все-таки Тинькофф? В 2023 году выше, чем у Тинька, только Совкомбанк показал большую рентабельность капитала из всех банков вообще, которые есть в России. Да? Но больше двух капиталов стоит только Тинькофф. Мы с вами имеем яркий пример, когда хороший эффективный бизнес стоит дорого. Ну, наверное, так и должно быть в головах тех, кто считает, что рынок эффективен. Тинькофф Банк долгое время исторически показывал рентабельность капитала выше 40%. Если убрать из этого списка годов 2022 год по понятным причинам и еще 2020. А в 2023 году понятно, что банк уже достаточно большой, но по нашим ожиданиям эта цифра будет 35% к рентабельности капитала плюс-минус. И несмотря на то, что это чуть ниже, чем 40%, это все равно огромные цифры для банка. К сожалению, банк пока молчит, у нас нет отчетности, но в скором времени она, конечно, выйдет. Это не мешает сделать какие-то выводы, да, и мы идем на сайт ЦБ. Вы сейчас будете видеть на экране ряд красивых табличек с цифрами, для того, чтобы большие цифры не озвучивать голосом. И что мы видим? На сайте ЦБ есть формы 101 и 102 по АО «Тинькофф Банк». Важно понимать, что это АО «Тинькофф Банк», а не вся группа. Кроме Тинькофф Банка у нас есть брокерская компания, управляющая компания с активами на 40 с лишним миллиардов рублей, страховая, мобильный оператор и еще куча всего вдовесок, что нет смысла озвучивать, потому что это очень маленькие бизнесы. И мы с вами имеем, что за 9 месяцев консолидированная чистая прибыль была 60 миллиардов из отчетности, а чистая прибыль банка из тех данных, которые есть на сайте ЦБ, 26 миллиардов. Все цифры у вас на экране. За 12 месяцев прибыль банка уже, соответственно, 44 ягда. Получается, что в целом банк примерно заработал 100 миллиардов консолидированной прибыли. К сожалению, дочки не отчитываются у этого банка, да, на сайте ЦБ, поэтому нужно ждать отчет. Но важно понять, откуда берется такая высокая рентабельность капитала почти в 40%. В первую очередь, это, конечно, чистая процентная маржа самого банка выше 15%. Для сравнения, у Сбера эта цифра равна 6. Если задуматься, почему так, наверное, это связано с кредитными картами, которых очень много у этого банка, да, и, соответственно, ну, основной доход им приносит это направление. Более того, Тинёк является там одним из нескольких банков, которые целиком сам пишут весь айтишный софт, и плюс у них есть все-таки некий формат экосистемы, он тоже дает о себе знать, дает возможность меньше тратить на каких-то специалистов и больше зарабатывать ввиду экосистемы. Еще один мысленный эксперимент, который можно сделать, это использовать собственный капитал банка по форме Базеля, форма 123, и данные о прибыли Тинькофф Банка. И с помощью этой простой процедуры мы найдем приблизительно рентабельность исключительного банковского бизнеса Тинькофф Банка. И это около 20%. Простая математическая аналогия говорит нам, что если взять 40% рентабельности, из них 20% приносит банк, а 20% или чуть меньше все остальное. Вопрос. Что будет точкой роста? Кажется, что кредитные карты уже есть у каждого или просто дебетовые карты Тинькова, да? Каждый их уже имеет на руках. Но вот рост в несколько раз средств на счетах брокера вполне возможен. Почему? Да? Простые размышления говорят о том, что в России открыто больше 20 миллионов счетов. Это заезженная тема, нет смысла ее брать на кон. Но что важно, что большинство этих счетов открыто молодыми людьми, у которых еще нет постоянного дохода, либо он достаточно низкий. В будущем эти люди станут более высокооплачиваемыми, у них станет больше доходов, больше денег, и они пойдут, наверное, и понесут эти деньги куда-то. Куда они могут их понести? Видимо, в сам Тинькофф, для того, чтобы, соответственно, брокер развивалась еще лучше, еще сильнее. Это был новый такой якорь данного бизнеса, который, ну и Тинькофф превратится в некий условный такой фонд, который берет, даже не фонд, да, в бизнес, который берет, как Яндекс, берет и в случае Яндекса из поисковика деньги и вкладывает в другие направления. В данном случае Тинькофф будет брать всю прибыль из банковского направления, вкладывать во все остальное. Посмотрим, к чему это все принесет. А теперь у нас есть ряд мини-слухов. Фактов.
Не слухов. Знаю, слухов, мнений, да. В общем, друзья, мы написали письмо господам из Тинькова. Конечно, мы ждем их в гости. Не знаю, если они отважатся. Приходите, очень вас не хватает. Вас в инфополе что-то не присутствует. АР как будто бы не работает. Очень грустно, хорошо работает сайт. Но надо же и перед людьми показаться. В общем, написали письмо, пока не получили ответ. Там чисто opportunity, которую мы сами придумали в своем комьюнити, мы обсуждали, вот где вот есть точка кратного роста, прям вот прям кратного, именно бизнеса. То есть не акций, а бизнеса, да, как следствие акций. И там фантазии, сплошные сны и фантазии. Значит, какие же они там могут быть? Ну, начнем с того, что Тинькофф настолько большой, если вы не заметили, это кажется ерундой, но на самом деле это же просто потрясающе. Они торгуются на выходных, но акции Тинькофф торгуются на выходных. Это внебиржевой рынок, еще задумайтесь. То есть есть биржа. Не там идут торги, где-то в другом месте. Это как бы звучит просто, на самом деле это удивительно. То есть они, по сути, вот всю комиссию, которую зарабатывают на торговле в тот день, они ни с кем не делятся. Они не делятся с биржей, потому что биржа – это не биржевые сделки. Отсюда возникает вопрос, а может быть, со временем, господа Тинькова, вопрос, как-нибудь Тиньков примет решение получить лицензию биржи? Это возможно. Это opportunity, представляете, как это выйдет новость. Ну да, это opportunity для бизнеса, это совсем другой разговор. Еще одной точкой роста, которую мы вот так себе нафантазировали, может быть достаточно банальная история, но IPO же, да, и по слухам, До 10% от объема является денежка, которую зарабатывает Тинькофф. Ну вот, подтвердите или опровергните, пожалуйста. Да? Давайте умножать. Ну, сколько я там ждал в этом году? Ну, например, там, ну, это 20 от физиков, а также еще, может быть, там, они же сами институт, то есть они могут сами набирать, например, на какие-то свои фонды. Ну, например, хорошо будет 30 миллиардов, то есть вот умножайте на 0,1. То есть уже как бы мы с вами где-то нашли там триер, да, неплохо. Ну и последнее, Тинькофф такой большой, вот прям действительно, я обожаю этот банк, но надо признать, что мы создали монстра. Вот, он такой большой, что сейчас оказаться у него на полке и на витрине мечтает любая уважающая компания, в том числе та, которая размещает облигации. А это тоже комиссионный доход. В общем, опять брокеридж кажется точкой роста кратного для бизнеса. Хотелось бы, чтобы мы не только фантазировали, а как-то подтвердили наши слухи. Ждем, может быть, ответит на наше письмо. Вот, ну и это реально работает. Камон, вон на внебирже Новошиб завезли. Как вам 6 иксов за полгода? Нет. Просто оказались они в Тинькове и 6 иксов. Внебиржевая бумага. Поэтому это действительно работает. Оказался там, в Тинькове, скорее всего, закрыл что книгу, что облигации подписался. То есть, ну, так, это очень большой банк, действительно, с настоящим клиентским флоу. Ну, не банк, а брокер, да? Поэтому брокеридж кажется точкой роста. Вот пока такие размышления. Если это что-то из этого подтвердится или как-то будет озвучено, мне кажется, это будет прямо поддержка акционеров компании Тинькофф большой.
А уж наши любимые воскресные торги.
Ну, я же говорю, да, да, это, еще раз, это чисто, это же, еще раз, это удивительно. То есть вам кажется, это полной ерундой, но торги идут не на бирже, при живой бирже. То есть она ничего с этим не может сделать. Они такие, окей. Поэтому фактически она уже эту функцию выполняет, если так подумать. Может, скоро начнет официально. Кто знает.
В общем, ждем переезд компании. Важно понимать, что новый мажоритарий в лице господина Потанина, да, собственник большой очень компании, известный всем Норникель, может принести с собой что-то новое. К примеру, захочет получить отдачу от этого бизнеса, на который потратился, или создать какую-то интеграцию с Росбанком. Mm-hmm. Ну и важно понять, что мы сделали. Мы обратились к нашим друзьям. Сейчас будет маленькая вставочка. Комментарии от наших друзей, которым мы задали один вопрос. Как вам вообще Тинькофф после переезда, как акция? Стоит ли ее покупать? Давайте посмотрим, что они считают.
Всем привет, это Кирилл Кузнецов, Усиленные инвестиции. И у меня позитивный взгляд на Тинькофф. Исторически банк показывал активный рост по всем метрикам. По чистой прибыли он рос около 30-40%. В том числе первый квартал этого года. Я думаю, что четвертый квартал с учетом потребительского бума он может показать темпы роста не хуже. Исходя из этого, его прибыль за год может составить около 100-110 миллиардов рублей или даже более. С учетом этого Тинькофф стоит около 6 прибылей 2023 года, что достаточно дешево для Тинькова. В хорошие времена банк стоил около 20 прибылей, в средние около 10-15 прибылей, в плохие времена, такие как коронавирусное время, около 5 прибылей. И это было самое лучшее время для того, чтобы покупать Тинькофф. Есть вопрос с точки зрения следующего года и с точки зрения достаточно запредельного ROE, который Тинькофф показывает. Он показывает ROE около 37%. Но, на мой взгляд, Тинькофф даже не совсем корректно мерить такими показателями, как ROE. Потому что сейчас это уже не просто банк, это целая экосистема. И, честно скажу, я сам пользуюсь практически всеми продуктами Тинькофф. Тинькофф обслуживание ИП, Тинькофф мобильная связь. Заказываю отели, заказываю железнодорожные, авиабилеты через Тинькофф. И это оказывается очень удобно, Тинькофф дает кэшбэки на это. И за счет того, что Тинькофф имеет доступ к кошелькам населения, за счет того, что он имеет доступ к тому, на что население тратит деньги, для кого какие услуги наиболее релевантны, мне кажется, он наилучшим образом спозиционирован для того, чтобы расти в этих новых вертикалях, а возможно и в других вертикалях. Это банк с самым удобным мобильным приложением и с наибольшей аккумуляцией данных, с наиболее удобной для пользователей с точки зрения СБП и других сервисов. Поэтому мне кажется, что он может дальше расти, он будет дальше наращивать брокерский бизнес, будет развивать автоследование, будет проводить новое IPO, будет развивать страховой бизнес, возможно, новые бизнесы, возможно, какие-то сервисы типа маркетплейсов или в партнерстве с маркетплейсами. И что важно, для всего этого ему особо не нужен капитал. То есть, например, чтобы развивать автоследование или чтобы платить, продавать авиабилеты, Тинькову не нужен капитал. Он делает это просто, по сути дела, бесплатно. Поэтому Роге здесь особо не страдает. Если говорить чуть про негативную сторону, то, конечно, период высоких ставок, а ставки в 2024 году, скорее всего, будут высокими. Центробанк уже повышает прогноз по росту ставок. Конечно, это негативно для розничного бизнеса, потому что сложно перекладывать высокие ставки на население. И многие банки уже начинают создавать резервы и закладывают некоторое снижение ROE на этот год относительно рекордного 2023 года. Поэтому я думаю, что все-таки некоторое снижение ROE возможно, может быть в пределах 5% на этот год, тоже в связи с созданием резервов. Но я думаю, что прибыль все равно мы увидим больше, чем в 2023 году, в том числе за счет органического роста бизнеса. Из рисков, которые есть по Тинькову, то, конечно, стоит отметить риск навеса инвесторов, которые редомицилируются и которые при редомицеляции захотят сразу продать свои расписки. Такой риск, наверное, есть. Не факт, что они захотят продать. Понятно, что редомицеляция это итоговым образом скорее позитивно для Тинькова, поэтому я думаю, что этот риск, если и есть, наверное, он есть, он все-таки временный и фундаментальный. Тинькофф интересен по текущим ценам. Второй риск, связанный с риском роста некредитоспособности населения, с тем, что Центробанк будет, возможно, как-то стремиться тоже ослаблять потребительский спрос, то, что он делает в ипотеке, например, будет, возможно, делать в других направлениях. Здесь, опять-таки, как я сказал, мне кажется, некоторое снижение ROE возможно, но в целом за счет роста бизнеса, за счет развития новых направлений Тинькофф преодолеет это снижение ROE и покажет увеличение прибыли в 2024 году. Поэтому в целом, опять-таки, учитывая дешевизну по мультипликаторам, у меня позитивный взгляд на Тинькофф и, наверное, после переезда я бы его и взял, если он останется в районе текущих цен.
Всем привет. Небольшой комментарий по Тинькову. Я на самом деле не так оптимистичен, как многие, наверное, на рынке относительно перспектив там, по прибыли. Я ожидаю, что в 2024 году банк там заработает порядка там, 80, может быть, чуть больше чистой прибыли, миллиардов. С чем это связано? Во-первых, Тинькофф Банк — это в первую очередь потреб кредитования. Потреб кредитования сильно чувствительна к процентным ставкам. То есть высокие процентные ставки на рынке, маржа снижается. Это мы видели и в 2021 году, во второй половине, когда Центральный банк начал бороться там, с растущей инфляцией. Собственно, примерно этим сейчас и занимается. Второй пункт, к чему мы подходим. Несмотря на то, что там банк там относительно многих менее чувствительный, но все равно эта чувствительность к ставкам есть. Соответственно, мы подходим ко второму пункту. Это рост, собственно, самого портфеля. Портфель в потреб кредитовании кредитный, вот, мы видели при высоких ставках в 2022 году, что с ним было. А именно он вырос там порядка на 7%, но резервы были высокие, и, соответственно, рост был примерно 0%. Основной драйвер роста, из-за которого прогноз по чистой прибыли может превышен, на мой взгляд, это страхование. Тинькофф в 2022 году влетел в десятку крупнейших. Он в этом сегменте растет там на 30-40% год к году. Таких темпов роста из топ-10 там ни у кого нет. Почему это важно? Собственно, огромная доля от собранных премий страховщиками, собранная премия, то же самое, что выручка, идет на привлечение клиентов, так называемые аквизиционные расходы. Там у некоторых это там до 50%, у кого-то даже больше. Собственно, если Тинькофф благодаря экосистеме может экономить на этой части, то можно сам представить, насколько высока маржа этого сегмента. Плюс, повторю, что там темпы роста этого сегмента там, на 30-40% ежегодно. Сможет ли банк сохранить высокий уровень рентабельности капитала? Ну, на мой взгляд, будет трудно, опять-таки, из-за консервативного прогноза. Но оставлю себе оговорочку в виде там, растущей там, того же сегмента страхования, что, возможно, там 30 плюс делают. Но думаю, что там 25-30, вот, скорее вот так вот, консервативно. В части возможных рисков, ну, нельзя сказать, что у Тинькова там слабое качество, плохое качество кредитного портфеля. Оно, в принципе, относительно его, опять-таки, даже исторических величин, последние там, данные показывают, что оно находится там ниже среднего. Ниже среднего я имею в виду уровень просроченной задолженности, соответственно, качество выше среднего. Опять-таки оно высокое из-за специфики Тинькова, как потреб кредитования, там, в том числе, где крупный кусок – это кредитные карты. Основной риск Тинькова, на мой взгляд, связан точно не с бизнесом. Это все, что касается инфраструктурных историй и риска навеса из держателей из Евроклира. Хотя Центральный банк говорит, что там проблемы преувеличены, что таких рисков нет, но я бы был вот здесь точно осторожен и, во всяком случае, повременил до того, как на московской бирже не начнут торговаться уже акции Тинькова. Вот.
Так, друзья, Ренессанс страхования у нас в гостях. Да? Смотрите, друзья, много... Да, похлопаем, спасибо. Спасибо. Во-первых, уважаемые подписчики, Ренессанс страхования торгуется на московской бирже. Вот такая новость. Пока так, извините, парни, пока про вас никто не знает.
Тикер очень простой.
Тикер простой, да, его легко заметить. У нас висит. Смотрите, друзья, много приходит к нам гостей сюда. Рассказывают, ну, эмитентов, рассказывают чего-то, не все совпадает. Поэтому сегодня у нас появилась Библия здесь. Сейчас нужно положить руку вот сюда. Это все шутки, это шутки. Не надо это делать. Мы это вырежем все, чтобы нас не подтянули. Так, смотрите, друзья, задача на сегодня. Надо рассказать про вас, в чем суть бизнеса. Я сейчас расскажу обывательский взгляд. Вы, скорее всего, скажете, что я все не так понимаю. Значит, страховки продаем, несколько направлений бизнеса. Да, вы сейчас про них вспомните. Собираем деньги. Эти деньги... Дальше покупаем на них ОФЗ или какие-то другие ценные бумаги. Таким образом зарабатываем на других ценных бумагах. Кажется, самая простая работа в мире. Возьми деньги и положи в ОФЗ. Таким образом, ваши акционеры, что они покупают, если так позадуматься, так философски? Они покупают, ну, ОФЗ, как бы, да? И какой-то opportunity, клиентский флоу, там, ну, и комиссионные доходы. Кажется, что покупать ОФЗ... Не прикольно. Можно сразу покупать ОФЗ. Правильно? Так удобно, так сделано на московской бирже, что можно и без вас. Вот, ну, получается, все opportunity находятся в том, чтобы у вас вырос клиентский бизнес, да, чтобы клиентов количество росло, увеличивалось. Сейчас мы там дальше поговорим, откуда это может случиться. Первый вопрос. Правильно ли я понимаю суть бизнеса?
Ну, наверное, совсем, да, сверху посмотреть, да. Но все чуть-чуть сложнее.
Ну, как всегда. Смотри, давайте мы поговорим вот про вот ту часть, то есть вот про часть, связанную с инвестиционной деятельностью, а что про нее говорить? Во-первых, это прозрачная информация. Ранее я был немножко в заблуждении находился, считал, что это большие риски там потенциально, что вы там, не знаю, накупаете опционов и фьючерсов, это шутка, но просто берете риск какой-то, это маленькая пороховая бочка потенциально. Но на самом деле вам там гайки завернули, как бы ЦБ, и там, по большому счету, действительно консервативный портфель. Да? С этим все достаточно понятно.
Но там не только ФЗ.
Ну, расскажи, что там.
Ну, смотри, мы раскрываем каждый квартал структуру нашего инвестиционного портфеля. Он, во-первых, уже большой, чтобы просто представили цифры, он порядка 180 миллиардов рублей. И среднегодовая доходность за несколько лет, если брать годовую доходность, она колеблется от 10 до 15%. Чтобы получить такую доходность, нужно вкладывать не только в ФЗ. Но действительно, порядка 50% портфеля, мы как консервативная страховая компания, вкладываем в корпоративные облигации в основном и уже действительно в ФЗ. Оставшиеся это акции, инструменты денежного рынка и прочее.
Депозиты еще,
наверное. И депозиты.
Особенно сейчас это хорошая история.
Окей, короче, вот я подписываюсь на ваше автоследование, да? Покупаю ваши акции. Внимание, вопрос. Сколько прибыли давайте? По прибыли посчитаем, приносит вот эта деятельность, и сколько там просто комиссионной, например. Ну, вот как примерная разболовка.
Ну, смотри, давай проще, может быть, чуть-чуть издалека. Что такое группа «Ренессанс страхования»? Почему группа? Четыре компании. То, что инвестор покупает на бирже. Разместились мы в 2021 году, соответственно, уже несколько лет на рынке. Но, тем не менее, спасибо, действительно, нужно рассказывать о компании. Мы единственная страховая компания на российском фондовом рынке, поэтому, конечно, нужно много о себе рассказывать и о рынке в целом. Четыре компании. Значит, это компания «Универсальный страховщик». Все виды страхования, 25 лет на рынке. Очень серьезная система скоринга рисков, понимания клиентов и присутствие во всех секторах экономики. 50% физлиц, 50% юрлиц. Дальше структура этой компании 60% автомобили, потом ДМС-страхование и прочее. Вторая очень крупная компания, они примерно занимают почти равные где-то доли от наших, то, что называют страховых премий, это компания страхования жизни и накопительное инвестиционное страхование. Вторая компания. Третья компания, управляющая компания «Спутник», это большой инвестиционный фонд, более 25 лет инвестирует на российском фондовом рынке и в акции, и облигации, и другие сложные инструменты, очень профессиональная команда. И четвертая компания, мы сильно развиваем в последние годы медтехкластер, это медицина, там есть цифровая клиника, она называется «Буду», и она растет там с темпом где-то 100% в год по выручке. Вот четыре компании, значит, дальше. Берем операционный бизнес, не берем пока инвестиционный. Операционный бизнес в нон-лайфе – это все виды страхования, кроме жизни. Средняя маржа по продуктам составляет, ну, примерно 10%. Вот то, что мы говорим, ДМС, страхование автомобилей, юрлиц, физлиц и страхование грузов, имущества. Порядка 10%. Ну, там разная разбивка по продуктам. Берем лайф. Средняя маржа примерно 5%. Там ключевые продукты – накопительное страхование жизни, кредитное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни. То есть разные виды страхования плюс страхование жизни. Порядка 5%. Все. Значит, в нон-лайфе деньги, которые мы получаем от продажи страховых продуктов, все наши. За минусом резервирования, которое требует Центральный банк, за минусом нашей консервативной стратегии, потому что мы должны всегда иметь определенный запас на случай непредвиденных ситуаций. Хотя все крупные риски перестраховываются. Это означает, что мы их распределяем по рынку, перепродаем другим компаниям. Поэтому...
Добавлю только, чтобы не наши деньги, а то мы продали страховку. Да? Нет, до момента выплаты. То есть у нас есть андеррайтинг, мы продали полис, по этому полису есть какая-то выплата. Пока мы не сделали выплату, эти деньги наши, инвестдоход от этих денег наш.
Полностью.
Вот это.
Полностью.
Важно.
Да, спасибо, Миша. Это очень важно. Мы продали, мы эти деньги частично зарезервировали, соответствуем требованию к капиталу, который требует Центральный банк, действительно. И дальше часть мы передаем в управление как раз для инвестирования. В случае компании, которая называется «Ренессанс жизнь», Life сегмент, то есть, как мы говорили, да, страхование жизни и накопительное, мы, по сути, те деньги, которые привлекаем, это аналог банковских депозитов. Это не наши деньги. Это деньги, которые мы привлекаем у клиентов, передаем в управление, и там маржа складывается за счет дохода именно от инвестиций. Финально, что получается? Операционные компании дают маржу примерно в 2-3%. Это, кстати, очень хорошо и по мировым, и по российским меркам. Это страховой бизнес. Оставшиеся 10-15% – это доход от инвестиций. И в сумме вот это вот все, доход от инвестиций, который превышает существенно доход от операционной деятельности, но он там есть, тем не менее, складывается в ту самую прибыль группы «Ренессанс страхования», которую инвестор покупает на бирже. Зачем это делать? А. Колоссально растущий рынок. То есть по прогнозам аналитиков, которые мы видели, у нас есть собственные тоже, но примерно они совпадают. Рынок до 30-го года в целом страховой будет расти с центом 10%. В сегменте Life он с низкой базы ускоряется, там есть еще ряд дополнительных факторов, драйверов, будет расти процентов 12. Сейчас весь страховой российский рынок – это всего 2 триллиона рублей. Весь страховой российский рынок. Это микроскопическая сумма.
Согласен.
Например, только депозитов у населения 50 триллионов. ВВП российский в 2023 году 170 триллионов. То есть мы весь страховой рынок 1,3 там, от российского ВВП. Это сильно ниже, чем в самых разных других юрисдикциях. В случае с банками по 2-3 карты есть практически уже у всех. То есть, наверное, все жители России уже охвачены банковскими продуктами. И по ощущению борьба уже между банками идет между ними. В нашем случае, как я уже сказал, это еще очень низкое проникновение страховых услуг. Поэтому мы считаем, там есть большой потенциал для роста. В самом страховом рынке есть консолидация, которая будет происходить. Там порядка 150 страховых компаний, это очень много. Поэтому есть драйверы самого рынка, есть драйверы мегатренда, о которых мы поговорим. Третий момент. Инвестиционный портфель. Мы уже поговорили, что вот он достаточно крупный, он приносит в год там, от 10 до 15%, но инвестиционный портфель растет не только от того дохода, который мы инвестируем, мы постоянно в него в течение года докладываем, продавая новые страховые продукты. В результате получается, что инвестиционный портфель за год у нас вырастает там, не на 10, на 15, а там, больше, может, порядка 20%. За счет того, что пополнения идут, кэш-ин в этот фонд, да, и, соответственно,
рост из роста.
Да. Поэтому получается, что это такая вот очень интересная история. С одной стороны, едет на российской экономике, на ее росте, учитывает вот этот фактор, так сказать, проникновения страховых услуг с очень низкой базы, и при этом основной доход приносит инвестиции на фондовом рынке.
Миш, ты отвечаешь за стратегию? К тебе стратегический вопрос. Верно ли утверждение, что при снижении ставки ключевой, которая, как мне кажется, когда-то будет неизбежна, ваши доходы упадут?
Здесь, на самом деле, чуть все сложнее, потому что, когда мы... Ну, во-первых, когда Владимир говорит, что 2% — это страховая часть, значит, все остальное, там, 10-15% — это инвестиционная часть. Здесь есть циклы, в периоды, когда ставки падают, страховщики ищут доход, больший доход от страховой деятельности. Маржа у всех страховщиков начинает расти, они понимают, что дальше там где-то конкурировать ценой и так далее не очень выгодно. Поэтому, когда инвестиционные ставки высокие, может зарабатывать хороший доход, большинство игроков снижает цены, просто чтобы расти быстрее, набирать больше объем портфеля, на который можно зарабатывать высокие ставки. Но глобально, наверное, ну, конечно, если на депозит мы размещаем под 16 сейчас, когда он будет 8, инвестдоход будет ниже. Здесь второй момент, что когда мы продаем продукты, скажем, инвестиционное страхование жизни, да, там есть два типа продукта. Когда у тебя гарантированная доходность продается клиенту, то, что сейчас продается. Когда ставки падают, покупатель приходит, значит, ну, там, смотрит, точнее, инвестор, да, условно, размещать депозит, купить наш продукт или какую-то еще альтернативу. Он, привыкший уже к ставкам там, 10+, 12, 14, 16, придет в банк, увидит ставку 6-7 и будет искать альтернативу. Эта альтернатива будет давать некий апсайд уже в акциях. Структурированные продукты. Ну, раньше это были опционы, сейчас это масса других вариантов, которые он предлагает.
Ну, верно, тогда я давай перескажу тот же вопрос по-другому. Верно ли утверждение, что при снижении ставки условный риск вашего профиля будет нарастать, а при этом будет рост самих страхов в стоимости?
Нет, нет, риск не нарастает от этого, потому что это клиентский риск, как правило, пакуется.
Окей.
Ну, я бы привел пример, на самом деле, первый полугодия 2023 года было мощное ралли в акциях, мы тоже им воспользовались. То есть в этом смысле регуляторы не устанавливают для управляющих компаний страховых какая должна быть структура портфеля. Ты можешь хоть на 100% купить акции на весь свой портфель, просто риски будут
колоссальные. Я думаю, что инвесторы не хотят, чтобы мы на 100%
совершенно верно, конечно. Поэтому доля акций в нашем портфеле, в зависимости от цикла акций или облигаций, она все время варьируется. Если сейчас она там, не знаю, порядка...
Но у вас там есть свобода в этом вопросе, да? То есть вы можете реально засадить все в акции, например.
Ну, это будет большая нагрузка на капитал, это будет высокая волатильность и риски, мы никогда так не делаем, но условно доля акций в портфеле там, с 10 до 20% в правильный период может действительно вырасти. И учитывая, что управляющая компания занимается этим больше 25 лет, наверное, они уже хорошо чувствуют эти циклы, как управляющие на фондовом рынке.
Слушай, ну это реально автоследование какое-то просто. Ну, серьезно, покупаем ваши успехи, да, в инвестиционном.
Тут немножко даже больше, потому что автоследование купил, у тебя есть свой портфель, ты его проинвестировал, и он у тебя ограничен, да, дальше ты автоследование идешь, сколько заработал, доходность, она типа твоя. У нас ситуация можно по-другому рассматривать. С одной стороны, безрисковый портфель, с другой стороны, это инвестиционный. 180 миллиардов, сейчас это будет больше, 180 миллиардов портфель, у нас там из капитализации сейчас считать, да, на группу на нашу, это 60 миллиардов. Получается, что ты, покупая долю в капитале, имеешь инвест-доход от 180
есть
миллиардов.
Мультипликативный
типа
эффект,
плечо, да.
Mm-hmm.
Плечо тоже можно купить самостоятельно, на самом деле, ну, очевидно, правда, за это платить придется. Но тут еще и этот портфель растет, да, как мы сказали, при росте бизнеса там на 10-15, на 20% портфель может и кратно увеличиваться, ну, за счет накопительных продуктов. Таким образом, у тебя инвест-портфель растет, ну, там, 10% роста, это еще там 36 миллиардов,
ну,
добавляет.
Подрастет, понятно.
Да, и, соответственно, это все идет на, этот доход идет на твои 60
Миш,
миллиардов
капитала. Тебе как стратегу вопрос тогда, смотри. Ну, понятно, клиенты нужны. Клиенты приходят, приносят больше денег в портфель, больше денег в портфеле, больше доходы, все понятно. Клиент как бы first всегда, как было и так и будет. Скажи, пожалуйста, расскажи, откуда они возьмутся новые? Ради бога, давайте мы сэкономим на том, что вы лидеры рынка и все остальное. Ладно, это...
Мы лидеры рынка.
Да, в ряде сегментов. Не везде, но где-то есть.
Органика будет, спору нет, органика будет нарастать. Просто я хочу дальше выйти вопросы и поговорить по поводу конкурентов ваших. Вот, ну, какие точки роста ощутимые в этом году, вот, с которыми мы прочитаем, видимо, в ведомостях, да, где будет казаться нам, что теперь не только органика, а может даже больше, вы получите больше клиентов.
Ну, очевидно, да, если результат мерить там этим годом, уже там пару месяцев прошло, мы ожидаем закрытия сделки, да, надеемся, что она будет в первом полугодии, больше 20 миллиардов дополнительный инвест-портфель.
То есть будет это 200, будет, да?
Это одна, ну, будет больше, потому что у нас и свой портфель растет, да, но имеется в виду эффект, да, примерно 10% дополнительно роста инвест-портфеля. Это клиенты, это наш core бизнес. Накопительные продукты, страхование.
Да, речь идет о компании Raiffeisen Жизнь, да. И клиенты, соответственно, части Life накопительные.
Сколько вы заплатили за эту сделку?
Это была очень выгодная сделка, мне кажется, и для нас, и для продавцов. Делали мы ее по всем правилам, которые предполагают
50% скидку. Да?
Ну, мы не можем условия сделки человека раскрывать, но в целом
понимаю.
Правила едины, да.
Окей, короче, вы купили клиентов. Если супер коротко, да, и они сейчас заезжают,
и
у вас 12 марта, мы еще не видим их в отчете.
Нет.
Сделка еще не закрылась, она на утверждение у регуляторов сейчас.
Хорошо, но что-то может пойти не так?
Ну, у нас бывает в целом, да, что-то не так, но эта сделка у нас уже подписана, продавец, покупатель ждут, соответственно, регулятора.
Мы надеемся, что нет.
Да.
В этот отчет не заезжает?
Нет.
Видимо, мы ждем уже летом, правильно?
Полугодие, да.
Полугодие. Полугодие ждем. Окей. Ну и 9 месяцев точно, правильно?
Да, да.
То есть 9 месяцев мы уже увидим этот рост. Хорошо.
Предположим, да.
Там еще один момент, что мы еще и капитал покупаем.
Угу.
А вот про тот ценообразование, которое там 50% ты озвучил, что мы еще покупаем капитал. Соответственно, это если говорить про клиентов портфель, который мы забираем, это некая long-term история нашего там дохода. А капитал, который мы приобретаем, это краткосрочный сразу...
Быстрый эффект, так сказать.
Быстрый
да?
эффект, который это инвесторы сразу увидят.
Какой же они увидят, давайте поговорим тогда, как они заметят этот эффект. Да, ну кроме того, что будут большие цифры.
Дивиденд.
Дивиденд, да. Ну расскажи по этому поводу. 7 рублей вы заплатили, что нам ждать?
Ну смотри, 23-й год, он в этом плане уникальный. То есть там действительно было очень мощное первое полугодие. Плюс это первые дивиденды, которые мы с момента IPO выплатили. Mm-hmm. Поэтому там и выплата дивидендов. У нас дивидендная политика предполагает выплаты не меньше 50% за период. Сейчас это год. Мы надеемся, что вот в ближайшее время мы перейдем на политику выплаты два раза в год. Mm-hmm. Ну, подход будет точно такой же. Не менее 50% по МСФО. Соответственно, в прошлом году за первое полугодие мы выплатили 63%. Это действительно была большая сумма, 4,3 миллиарда, 7,7 рублей на акцию. Вот. А логично предположить, что за весь год оставшаяся часть, ну, будет, наверное, меньше, чем за первое полугодие с учетом и большой выплаты, и той динамики, которая была в инвестиционном доходе в первом полугодии. Во втором полугодии, конечно же, и рынок ушел в некоторый боковик. Да, ставка была высокая, и на части, так сказать, инструментов с фиксированной доходностью это тоже положительно отразилось, но тем не менее все равно эффект был уже не такой. Плюс высокая ставка, надо признать, у нас, конечно, разные сегменты бизнеса, и где-то есть они контрцикличные, но в целом высокая ставка, конечно, замедляет кредитование в стране, поэтому определенный эффект как банки, так и страховые компании увидели с точки зрения там, продаж автомобилей или там, недвижимости и так далее, что тоже некоторым образом сказывается на результатах. Поэтому мы ждем, что, ну, как бы сейчас мы 12 марта раскроем наши результаты за 23 год, вот, там будет точная информация. Но я хотел бы, чтобы, наверное, сейчас, пользуясь случаем, раз ты задал этот вопрос, чтобы инвесторы понимали реалистично, что, конечно, категориями дивиденда за первое полугодие 2023 года нельзя судить за второе полугодие. В целом, может быть, хоть какой-то ориентир, мы таргетируем годовую доходность порядка там, 10, чуть, может быть, выше процентов за год.
Окей, парни, вы готовы говорить по поводу конкурентов? По-разному бывает.
Да в целом, наверное.
Давайте задам вопрос.
Мы многих уважаем, хорошие ребята.
Интересный рынок. Мы не будем конкретно. Да, в общем, ну, как-то мы уже эту тему наживляли. Банки, да, клиентская база своя собственная. По идее, синергия с бизнесом. Вы такой немножко стендалон, да, игрок, все понятно, вы лидеры рынка, сэкономим на этом. Вот, но у банков есть возможность взять трубку из СЛЗУ и позвонить клиенту, правильно? Плюс, ну, опять, без обид, у меня вот там в Тинькове я практически все это могу сделать. В одном приложении, банковском.
Да? Кроме продуктов Live пока.
Кроме продуктов Live, да, пока. Как вы будете с этим всем драться?
Как мы уже 25 лет выживаем?
Да нет, ну да, это нормально. Стандартно, что мы лидер рынка и 25 лет. А на самом деле, ну, надо сказать, что у нас тоже клиенты 5 миллионов. И мы тоже можем снять трубку и им набирать, так же, как и банки. Второй момент, что мы конкурируем с банками. У нас мы работаем с банковскими группами, где есть свой страховщик. И это кое-что значит. Да?
Даже почему? Так. То есть нас пускают. Почему? Это вот важный момент.
Мы
банковские
работаем.
Группы, где есть своя страховая компания. И мы туда тоже заходим.
Так.
Потому что практика показывает, что они менее эффективны. Ну, иначе бы нас не пускали, очевидно. Есть банки, где нет страховой группы. Ну, казалось бы, пускай создадут страховщика, это достаточно дорого и неэффективно, потому что, как правило, банки, они, ну, распределенные там все, федеральные, да, банки, им крайне невыгодно еще и иметь там представительство страховых компаний по всей России. Поэтому для небольших, средних, не небольших, наверное, а просто не для самых крупных банков выгоднее работать со страховщиками, нежели пытаться свое организовывать. Естественно, есть игроки, ну, мы там перечисляем, да, которые считают, что они сами все умеют. Тинькофф, у них своя страховая, они стараются никого не пускать в свой периметр. Такие банки тоже есть.
С ними это угроза или нет? Я просто не
Ну, мы считаем, что да, любой игрок надо аккуратно, да, анализировать, что происходит, и считать угрозы, но чтобы это не было.
У нас взгляд такой. Ну действительно, 25 да. лет это страховой действительно сложный бизнес. Понимаете, чтобы продавать страховые полисы в Non-Life или в Life, и при этом не нести убытки на выплатах, да, это нужна очень серьезная система скоринга, анализа рисков, понимания, кому ты продаешь, на каких условиях, как ты делаешь резервирование. Это правда сложный бизнес. Низкомаржинальный, но очень сложный бизнес. Поэтому в этом смысле, наверное, не должно быть иллюзии ни у кого, и у банковских групп, которые не занимались этим, что это бизнес простой. Да, они банковским балансом могут прикрыть какие-то, может быть, промахи своих небольшой еще страховой компании на каком-то этапе, но по мере ее роста там надо уже очень серьезно оценивать риски. Раз. Второй момент. Окей, предположим, ты страховая банковская группа. Ну вот этим периметром, наверное, в каких-то продуктах твой круг и ограничен. Конечно, ты можешь начать с очень низкого старта. Ты можешь в первую очередь заниматься своими клиентами текущими уже банковскими, а потом уже выйти как бы за пределы. В этом смысле у нас есть определенное время. Во-вторых, за счет того, что мы не имеем банковской ассоциации, не связанной с банком никаким образом, мы работаем с более чем 40 банками, которые не будут создавать свои страховые компании, а в некоторых случаях, имея свои страховые, запускают нас для того, чтобы была какая-то определенная конкуренция, там, обмен опытом и так далее. И много примеров, когда в Лайфе мы заходили в очень крупные банки со своими страховыми и повышали общую эффективность. И их страховых в том числе. Поэтому, возвращаясь еще к тезису, 2 триллиона всего весь страховой рынок сейчас при ВВП 170, да, мы думаем, что места хватит всем, продолжится и консолидация. И в этом плане в мире мы видим много примеров, где есть там страховые на базе банковских групп, где есть совершенно независимые. В этом плане места есть точно всем.
Окей, давайте поговорим. Финальный вопрос будет по поводу оценки. Смотрите, ну, текущий, рыночный, да? Ну, например, будет с этим пэ-аутом сколько? Ну, я фантазирую, вы не скажете, не можете. Там, например, 11 рублей. Например, вот overall. Да, 7.
За 4. Год ты имеешь в виду?
Да, за год. Вот по этому пэ-ауту. Например, или там 12 рублей. Ну, мне кажется, с текущей стоимостью, ну, как-то хочется побольше. Уж извините. Да, да, сделки. Они принесут растем. Дополнительный капитал, рост, все это будет, то есть как будто бы надо взять сейчас немножко в будущее посмотреть и попробовать там найти точку роста, да? Ну вот я пытаюсь сам для себя ответить.
Ну давай попробуем.
Как, вот просто что должно случиться, чтобы было там 200 рублей акции? Ну и ответ, ну, наверное, самый честный там, это 20 рублей дивидендов, наверное, это как-то вот прям минимум, я так считаю, да? Какой 20, значит, больше, наверное. Вот, я, честно говоря, пытаюсь у вас сейчас понять, как бы, какие вот в будущем, стратег, да, Миш, какие в будущем стратегические могут случиться вещи, которые смогут, там, не знаю, за год-полтора, или там, ладно, за год-два, например, дойти до этого дивиденда. Потому что пока, честно, ну, кажется, что, типа, от того, что я зайду сегодня в эту акцию, или через полгода, ну, существенно ничего не изменится. Ну, как бы мы будем примерно там же. Мои размышления понятны?
Понятно, но есть...
Что в будущем? Да, что в будущем вот, должно случиться? Как вас смотреть? На что наблюдать? На какое-то событие?
Вообще, если говорить про сейчас и через полгода, вроде как, ну, здесь много мнений, может быть, в какой-то момент должна ставка ключевая снижаться. Угу. Для страховых компаний, у которых, ну, у всех по-разному портфель структурирован, но, скажем, много ОФЗ, и, скажем, страховая компания чуть удлинялась и брала там в течение вот этого периода, ну, текущего условно, вместо одного года там 3, 4 или 5 лет, да, дюрацию, соответственно, даст хороший...
Тела подрастут, да?
Да, revaluation портфеля. Апсайд на полгода, на мой взгляд.
Хорошо. А теперь
добавлю. Смотри, у нас в прошлом году акции выросли на 88%. Да, после падения, конечно, 22 года. Но тем не менее, количество инвесторов увеличилось больше, чем на 18 тысяч человек.
И сколько всего?
Сейчас 48. Mm-hmm. Было там порядка 30. В этом плане, мне кажется, мы в какой-то момент сможем объяснить преимущество страхового рынка, что это, по сути, рынок постоянного роста. Вот за последние 12 лет не было ни одного периода, даже в 2022 году, когда по премиям этот рынок бы проваливался. И он продолжит свой рост. Простое правило математическое, там 72, тебе известное, да? В нашем случае при росте по премиям 15% плюс, наша компания по премиям должна удвоиться всего за 5 лет. Только по премиям. Инвестиционный портфель, как мы говорили, растет еще быстрее. За счет факторов доходности 10-15, плюс мы постоянно докладываем в портфель новые деньги. Михаил тоже, я уверен, смотрит какие-то новые цели. Наш капитал, мы сильно превышаем регуляторные требования. У нас есть запас по деньгам, которые мы можем потратить на M&A. Это действительно большая история. Длинные тренды, которые идут впереди. Мы пытаемся сейчас инвесторов ориентировать именно на длинный горизонт. Мы говорим, что мы компания, которая вот растет и платит дивиденды. Да, там, с годовой доходностью порядка 10%. Ну, тоже не самая маленькая. Конечно, не самая большая, но при этом для растущей компании не самая маленькая. И мы видим за горизонтом даже 2024 года, что усилия государства по стимулированию долгосрочных накоплений на пенсию, которые развернуты начиная с этого года, вот эта программа софинансирование пенсии, второй пенсионный как бы, портфель, который может создать себе человек. Я призываю всех этим воспользоваться, потому что действительно это уникальная возможность. В течение 3 лет государство будет, там, в зависимости от уровня вашего дохода, докладывать те деньги, которые вы туда будете направлять. Это хорошая история. В следующем году, это для Лайфа очень важно, мы тоже можем выйти на рынок, опять же, пенсионного управления. У нас есть такие планы, у нас вся инфраструктура позволяет быть на этом рынке в ближайший год-два. Следующего года приходит закон о ДСЖ, долевое страхование жизни. Он приходит на смену одному из продуктов в Лайфе и инвестиционному страхованию жизни. И это позволит страховым создавать свои ПИФы. То есть мы, может быть, через год придем в эфир и скажем: Азар, смотри, у нас есть линейка своих ПИФов. И, может быть, они в чем-то интереснее, чем те ПИФы, которые сейчас есть на рынке. Кто знает, что мы там придумаем. Да? В авто. В прошлом году рынок по новым автомобилям, по продажам вырос порядка 70%. Автостат говорит, что и в этом году, несмотря на такой рост и на такую высокую ставку в начале года, потому что парк устаревает, машины уже в стране там больше 15 лет плюс. Плюс кто-то переживает на тему запчастей. Люди меняют машины на китайские. В этом году только автосегмент вырастет от 18 до 30%. Это даже не наши цифры, цифры автостата. ДМС. Все бросились улучшать социальные пакеты. Борьба за таланты. У нас работодатели, у нас в основном малый и средний бизнес. Там больше 50% портфеля. Там низкое проникновение страховой вообще продуктов, культуры. И в том числе, конечно, там далеко не все сотрудники покрыты программами ДМС. А их надо удерживать. И мы точно думаем, что работодатели в ближайшие годы пойдут и в корпоративные пенсионные фонды, чтобы удержать, и параллельно в ДМС там, где их нету. А у нас все для этого есть. И в этом смысле вот эти длинные тренды, которые есть, мне кажется, еще себя покажут. И, может быть, рост рынка в целом будет выше. Ну, а надеемся, мы вот конечно, найдем инвестора, который будет с нами там, не знаю, на 5-7 лет вперед.
Здесь, конечно, есть и наши цели, как стратегические проекты, различные возможности на M&A, по поляне, так сказать. Но сегодня мы одну сделку закрываем. Как только что-то будет, будем объявлять, радовать хорошими прогнозами и так далее.
Спасибо за намек. Так, 12 марта ждем.
12 марта.
Отчет.
Финансовые
результаты за 2023 год. Но я чувствую, что мы все ждем, на самом деле, летний отчет.
Да, я думаю, что, наверное, да. Скорее всего, в 2024 году мы ожидаем рост финансовых показателей. Угу. Вот. Мы думаем, что распределение дивидендов по полугодиям будет более ровное, чем как было в 2023 году, когда там условно, не знаю, 80 на 20, 70 на 30. Понимаем, да. Но, опять же, было ряд факторов, которые привели к тому, что дивиденды были за первое полугодие достаточно ощутимые.
Ну, парни, хорошего отчета вам тогда. Чё.
Спасибо.
Так.